Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 13-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те песнопения из Октоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении, на богослужении, совершающемся в субботу вечером, тогда, когда служится служба четвертого гласа. Под термином «глас» русское соответствие этого церковнославянского слова «голос». Так вот, под термином «глас» в нашем богослужении понимается определенная мелодия или распев, на который поется богослужебный текст. Но также «глас» — это и сам набор текстов. Тех текстов, которые вот на эту мелодию поются. В богослужении Православной Церкви 8 гласов, соответственно, в книге «Октоих» мы находим 8 разделов, в каждом из которых присутствуют богослужебные тексты, предназначенные для исполнения в каждый день седмицы, начиная с воскресенья и заканчивая субботой. То есть воскресенье – день, с которого богослужебная седмица начинается. И вот всенощное бдение, служба, совершающаяся накануне значительных церковных праздников и накануне воскресных дней, представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Как мы уже говорили, в современной приходской богослужебной практике обычно всегда вечерняя и утренняя соединяются, но всенощное бдение – вот это то богослужение, при совершении которого такое соединение предусмотрено богослужебным уставом, типиконом. Песнопения, входящие в состав вечерни, то есть первой половины всенощного бдения – в воскресной службе четвертого гласа мы в наших предыдущих занятиях разобрали. Сегодня продолжаем разбирать песнопения утренние. Точнее, песнопения и богослужебные тексты вообще, которые не только поются, но и читаются, тогда, когда служится служба четвертого гласа. Богослужебный устав предусматривает чтение на воскресной утренне двух кафизм. Кафизм – это раздел псалтири, в псалтире 20 кафизм. Богослужебный устав распределяет чтение этих кафизм на богослужениях в течение недели таким образом, что вот в течение недели все они прочитываются, то есть псалтирь прочитывается полностью. Итак, на воскресной утренне читаются вторая и третья кафизмы. После каждой из них звучат изменяемые тексты, то есть вот как раз тексты, взятые из Октоиха, это седальны, так называемые. Название этих богослужебных текстов указывает на то, что в древности можно было сидеть на богослужении. И вот сегодня, продолжая разбирать седальны по кафизмам, мы обращаемся к седальнам после второй из этих двух кафизм, читающихся на воскресной утренне. Здесь, так же, как и после первой из двух кафизм, мы находим три седальна, ряд вот из трех текстов, трех седальнов. Первый из них – «Воскресал еси, яко бессмертный от гроба спасе, совоздвигал еси мир твой силою твоею, Христе Боже наш, сокрушил еси в крепости смерти державу, показал еси милостиве воскресение всем, тем же тя и славим, едини человеколюбче. Первая грамматическая форма в этом тексте «воскресал еси» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола времени, которое называется «перфект». Эта грамматическая форма состоит из двух слов «воскресал еси». Вот два этих слова образуют грамматическую форму. Такое явление, при котором глагольная форма образуется двумя словами, мы в некоторых других языках встречаем не только в церковнославянском языке. Вот здесь «воскресал еси» — такая грамматическая форма из двух слов. Второе слово — глагол-связка, входящий в состав вот этой формы, слово «еси» — это показатель лица. «Воскресал еси», то есть «ты воскрес». «Еси» — это форма второго лица единственного числа настоящего времени глагола «быти». Итак, «воскресал еси, ты воскрес, как бессмертный из гроба». Церковнославянский текст здесь «яко бессмертный от гроба». Если мы к греческому оригиналу обращаемся, мы там прочитаем «от ада». Значит, здесь церковнославянский текст вот с греческим несколько не совпадает. Дальше «со воздвигал еси мир твой силою твоею», значит «со воздвигал еси» также перфект, «ты поднял твой мир вместе с собой», вот здесь «со воздвигал», приставка «со», указывающая на совместное действие, «ты поднял мир твой вместе с собой силою твоею, Христе Боже наш». Далее «сокрушил еси в крепости смерти державу», «ты сокрушил». В крепости — это буквальный перевод греческого словосочетания с предлогом, но такое словосочетание в греческом языке и в церковнославянском, соответственно, может иметь инструментальное значение. «В крепости», то есть «силой». Вообще значение слова «крепость» в церковнославянском языке, «сила», «мощь». Вот можно вспомнить одно из определений Бога, традиционное «святый», «крепкий». В данном случае, значит, «всесильный», «могучий». «Итак, ты сокрушил мощью твоей власть смерти». Здесь находим словосочетание «смерти державу», но слово «держава» в церковнославянском языке значит «власть», «сила», «могущество». Ну, соответственно, здесь «сокрушил еси в крепости смерти державу», «ты сокрушил мощью власть смерти». Далее читаем этот текст. «Показал еси милостиве воскресение всем». «Показал еси», то есть «ты явил милостивый». «Милостиве» — здесь звательный падеж, форма звательного падежа, особого падежа, который употребляется при обращении. «Ты, милостивый, явил воскресение всем» — заключительная фраза текста. «Тем же тя и славим, едине человеколюбче, поэтому тебя и прославляем, единый или единственный человеколюбец». «Воскресал еси, яко бессмертный от гроба спаси, совоздвигал еси мир твой, силою твоею, Христе Боже наш, сокрушил еси в крепости смерти державу, показал еси милостиве воскресение всем, тем же тя и славим, едини человеколюбче». «Ты воскрес», или с греческого, если стараться более буквально перевести, можно перевести «ты восстал», «из гроба» или «из ада», если переводить с греческого, как мы уже отметили. Итак, «ты восстал из гроба» или «из ада» — «спаситель», «поднял вместе мир твой силою твоею, Христе Боже наш», «сокрушил мощью власть смерти», «явил о милостивый воскресение всем, поэтому мы и прославляем Тебя, единственный человеколюбец». Следующий седалин, который читается после второй из кафизм на воскресной службе четвертого гласа, произносится после псаломского стиха: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя». Здесь форма глагола «исповедатися», который имеет значение «прославить», он часто имеет такое именно значение, и в этом случае в частности, можно отметить грамматические формы слов «исповемся» и «повем». Это формы первого лица единственного числа будущего времени. В русском языке меньшее количество глаголов сохраняет подобные окончания в первом лице единственного числа настоящего времени или будущего времени, но все-таки есть такие глаголы. Это глагол «дать», первое лицо единственного числа будущего времени «дам», и глагол «есть» в смысле «принимать пищу», первое лицо единственного числа настоящего времени «ем». Но если мы приставку какую-нибудь подставим, например, «съесть», «съем», «съем» — это уже будущее время, а не настоящее. Вот в русском языке есть два таких глагола — глагол «дать» и глагол «есть», которые сохраняют древние черты в своем спряжении, такие как окончание «м» в первом лице единственного числа настоящего или будущего времени. В церковнославянском языке таких глаголов больше, их пять. Это следующие глаголы «быти», «ведети», то есть «знать», «дати», «ясти», то есть «есть», и глагол «имети». «Исповедатися» — в этом глаголе тот же корень, что в глаголе «ведети», поэтому спрягается он аналогичным образом. Вот здесь мы находим форму «исповемся», ну а также «повем» — это от «поведаша» образовано. «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя», то есть «я поведаю» или «возвещу все чудеса Твои». Текст седально: «С горних высот сошед Гавриил, и к каменю приступль, иде же камень жизни, белоносяй взываше ко плачущим. Престанете вы от рыдания вопля, имеющая и ное милостивное. Его же бо ищете плачуща, дерзайте, яко воистину восстал есть. Тем же возопите апостолом, яко воскресе Господь. Восставшему поклонитеся, радость приемша. Дерзайте убо, да дерзает убо и Ева». С горних высот сошед Гавриил, архангел Гавриил, сойдя с возвышенных высот, само слово «горний» значит «высокий», здесь в этом церковнославянском слове тот же корень, что и в слове «гора». Здесь, таким образом, выражение тавтологичное по смыслу, то есть два понятия рядом стоят: горние высоты, возвышенные высоты, небесные высоты. Одно из значений этого выражения — небесный мир, горний мир, царство небесное. Сойдя, Гавриил, вот с высочайших высот, с небесных высот, далее «и к каменю приступль». «Приступль» — действительное причастие настоящего времени от глагола «приступите». Здесь перед нами краткая форма «приступль», то есть «приступив». «Каменю» — слово «камень» в церковнославянском языке может иметь окончание разных типов склонения. Вот здесь окончание «ю», может быть, окончание «и», к «камени», ну или вот «каменю», как здесь сказано, «приступив к камню», далее «иде же камень жизни», «где камень жизни». Ну, именование Христа камнем жизни, или если это перевести с греческого, то «скала жизни», здесь употребляется греческое слово «петра», «скала». Основание для такого образа мы можем найти, например, в первом послании к Коринфянам, где в 10 главе, в 3 и 4 стихах читаем следующее: «И все тожде брашно духовное ядоша, и все тожде пиво духовное пиша, пияхубо от духовного последующего камене, камень же бе Христос». Это мы прочитали по-церковнославянски в переводе епископа Кассиана Безобразова. Это место так выглядит: «И все вкусили одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовной скалы, следовавшей за ними. А скала – это был Христос». В сборнике толкований Священного Писания, известном как «Толковая Библия Лопухина», можно следующее прочитать по поводу этих двух стихов, 3 и 4 стихи 10 главы 1 послания к Коринфянам. Цитата: «Евреи, можно сказать, не только приняли крещение, но и удостоились святого причащения, как святая Евхаристия служит к укреплению в человеке духовной жизни, которая началась в нем с момента принятия крещения, так и евреи по освобождении из египетского рабства стали получать благодатные дары, необходимые для их сохранения. Именно они вкушали духовную пищу, то есть манну, и пили духовное питье, то есть воду, которую им дважды источил из камня Моисей. То и другое называется духовным по необычайности, чудесности своего происхождения. Манна с неба, вода из камня». Да, все евреи вкушали эти чудесные дары Божии, а спаслись и дожили до вступления в обетованную землю только двое – Иисус Навин и Халев. «Пили из духовного последующего камня», – говорит апостол. Чудесный характер, вытекший из камня воды, объясняется тем, что самый камень имел духовную природу. Здесь слово «духовный» очевидно указывает на существо камня. Камень по природе, по существу своему, был такой, что мог творить такие чудесные действия, то есть он был божественной природы, ибо творчество свойственно только Богу. Ясно, что апостол здесь имеет в виду не каменную скалу, в которую Моисей по повелению Божию два раза ударил жезлом, а невидимую духовную скалу, которая невидимо следовала с евреями по пустыне Аравийской и была истинным источником воды. Это, как замечает сам апостол тут же, был Христос. Почему апостол назвал Христа камнем или скалою? Собственно говоря, так неоднократно назван у Моисея сам Яхве, но апостол представлял себе и Христа, предсуществовавшим от вечности Творцом мира, тем ангелом Яхве или ангелом Иеговы, который являлся неоднократно патриархом народа еврейского и вел евреев по пустыне. Источение воды из камня было только частью тех чудес, которые творил в пустыне Христос, невидимо шедший с народом еврейским. Таким образом, внутреннее сродство Ветхого и Нового Завета основывается на том, что там и здесь один глава — Христос. Конец цитаты. Ну и вот здесь, в богослужебном тексте, мы видим именование Христа камнем жизни. «С горних высот сошед Гавриил, и каменью приступль идеже камень жизни». Далее читаем в этом тексте «белоносяй, взываше ко плачущим». «Белоносяй», то есть «одетый в белые одежды». Здесь мы видим буквальный перевод, перевод кальку, слово, которое в греческом оригинале встречается. «Нося белые одежды, будучи одет в белые одежды». Современный большой церковнославянский словарь слово «белоносяй» переводит как «светозарный», «сияющий белизной», отмечая, что это слово употребляется, когда идет речь об облике ангелов. «Белоносяй» — «взываше ко плачущим». Значит, можно перевести «светозарный», «взывал к плачущим», «восклицал к плачущим». «Престанете вы от рыдания вопля». То есть перестаньте или как бы отстаньте от крика, от вопля своего рыдания. Греческое слово, которое здесь переведено как «рыдание», на самом деле означает плачевную песнь, песнь, которая на похоронах могла воспеваться. То есть прекратите вот эту плачевную песнь, прекратите этот похоронный вопль. Интересно отметить употребление здесь местоимения «вы», «престанете вы от рыдания вопля». Обычно личное местоимение в церковнославянской фразе употребляется тогда, когда на нем лежит логическое ударение, как, например, в молитве «Отче наш» мы читаем «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Здесь на слове «мы» имеется явное логическое ударение. Именно «мы» оставляем, «мы сами оставляем тем, кто согрешил против нас», и только при этом условии можем просить о том, чтобы Бог простил наши грехи. Ну и вот здесь, следовательно, на слове «вы», раз оно употреблено, имеется особое логическое ударение. Им ангел говорит этим женщинам плачущим: «Вы прекратите плачевный вопль». Так с горних высот сошед Гавриил, и каменью приступль, иде же камень жизни белоносяй, взываше ко плачущим. Престанете вы от рыдания вопля. Гавриил, сойдя с возвышеннейших высот, с небесных высот, и приступив к камню, где камень жизни, сверкая белыми одеждами, взывал к плачущим: «Вы прекратите вопль плачевный». Ну вот на этом мы сегодня закончим наше занятие. В следующий раз продолжим комментировать этот текст. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.